Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели, братья и сестры. В прямом эфире православная радиостанция «Радонеж». В студии радио «Радонеж» протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России. У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Мы принимаем ваши вопросы и звонки по телефону 959-59-39, код Москвы 495. Пишите нам на короткий номер 5522. В начале сообщения нужно написать слово «Вера». На этой неделе все мы ждем с нетерпением праздника в честь любимой всем православным миром святой блаженной Ксении Петербургской. И, конечно, с именем блаженной Ксении связано много тайн, пророчеств, предсказаний и, конечно, судьба Петербурга и России. Батюшка, не могли бы вы сегодня приоткрыть нам немножко эту тайну и прикоснуться к святости этой величайшей святой?
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели и всякие, кто хотя бы единожды посетил северную столицу, вспоминая слова ее поэта: «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержанный течение береговой, ее гранит твоих оград, узор чугунный». Наверное, представлял себе, как по площадям и прямым улицам Петербурга ходила ранним утром и поздним вечером нищенка, оборванная в лохмотьях, в сбитых деревянных башмаках, с удивительным сочетанием цветов: красной кофтой и зеленой длинной юбкой. И целые дни она, так не имея крова под головой, над головою, переходила с места на место. Иногда кто-то вступал с ней в диалог, извозчики обнаруживали пред нею особенное благоговение. Она отказывалась от подачек. Единственное, что могла взять, это копейку, которую, впрочем, тут же передаривала. А глубокой ночью уходила на пустыри, их было предостаточно в первой трети XVIII столетия, и там клала бесчисленные поклоны на все четыре стороны света, пребывая в непрестанной тайной молитве. За 45 лет своего странничества в этом шумном, кипящем энергией голосе, городе, воспетым не только Пушкиным, но и Гоголем, который созерцал в Петербурге два лица. Чинного немца, иностранца, делового, модного и иное лицо. Таинственное, иллюзорное, постоянно меняющееся, какого-то фантастического существа, с которым совершались постоянные метаморфозы, изменения. Удивительно, как почти что полвека презираемая, иногда оскорбляемая глупыми мальчишками, а впоследствии пользовавшаяся совершенным почитанием простых и знатных людей, блаженная Ксения исполняла непостижимую для нас волю Божью, благую, угодную и совершенную. А ведь она заключается не столько в том, чтобы построить дом, дом блаженной Ксении, овдовев, тотчас отдала своей соседке. Вырастить дерево – это дело Божье. Мы с вами на прошлой неделе беседовали о святом Косьме Италийском, который еще два столетия тому назад призывал беречь природу, говорил о том, что деревья – это Божье создание, обновляющие атмосферу, и с ними нельзя обходиться варварски. Так вот, не только построить дом, не только вырастить дерево и родить ребенка, по известному присловию, призван человек Божий. Но, оказывается, можно отказаться от дома, остаться без детей, жить в городе, где не так уж много деревьев, и при этом быть совершенным в познании и исполнении воли Божией, совершаемой не руками и ногами, и даже не делами, не словами, а совершаемой в тайниках собственной твоей души, которая незримая, таинственная, непонятная для окружающих, как солдат на боевом посту, сторожевой на дозоре, вытянулась и всегда зрит туда, где Бог смотрит на невидимый лик Создателя, изливая пред Ним, Господом Богом, прошение, благодарение, покаянные моления день и ночь, месяцы и годы, умоляя Верховного Судью за этот мир, погибающий от грехов, за ближних и дальних, составляющих собою единую человеческую семью, органичной частью которой была и остается блаженная Ксения Петербургская. Никому не читала проповедей, нотаций, не оставила после себя письменного наследия. Только предположительно мы определяем годы ее кончины, самое начало XIX века. Не знаем дня ее рождения, даже не знаем точно, где она была отпета. Однако, сколько сотен тысяч сердец начертали имя блаженной Ксении в пространстве своем. И поныне она, как живая, соприсутствует не только петербуржцем, но убежден во всех частях света, и в Азии, и в Америке, северной, южной, везде найдем сокровенные уголки православных храмов, где увидим хорошо знакомый нам образ русской женщины с изможденным лицом, повязанным по-простецки платочком, длинной юбке, с посохом в руке, смотрящей куда-то в вечность. Но прервем сейчас наше размышление в пользу звонка.
Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец.
Привет.
Отец Артемий. Привет. Да, мы с вами давно знакомы. С почтением, Алексей Кириллович. Позвольте один вопрос. Скажите, душа, она ведь не материальная? Она имеет другую природу?
Так.
Она не может совершать усилий, действий по переносу каких-то предметов там и так далее, правильно?
А это весь вопрос или будет продолжение?
Нет, а продолжение зависит от вашего ответа. Краска – сестра таланта, так что сумеете.
По учению святых отцов, человеческая душа ограничена в пространстве, а значит, она не является чистейшим духом, как мы употребляем это словосочетание применительно к природе божественной. В отношении и в сопоставлении с грубым естеством телесным душа как бы нематериальна. Вместе с тем, соединяясь с телом, она представляет собой некое тонкое, неосязаемое, но тело, то есть имеет определенную степень материальности. Так учила душе святой Игнатий Кавказский.
Как это так? Яичко есть, яичко нет. Это не совсем понятно. Вот это почему этот вопрос меня коснулся очень глубоко? Потому что когда стоял, ну, поставил я вопрос, значит, что такое Вифлеемская звезда и какова ее природа?
Так.
Если вот вы могли бы дать такое, прошло уже 2000 лет для того, чтобы разобраться в этом вопросе.
Да.
Вот, если могли бы однозначно дать суждение, было бы очень прекрасно.
По учению святых отцов, в частности святого Иоанна Златоустова, рождественская Вифлеемская звезда не является физическим телом, астральным, то есть небесным, сравнивым с северной звездой или с планетой Луна, с каким-либо астероидом и кометой. Но святой Иоанн Златоустый, а с ним согласна мать церковь, свидетельствует, что это умная ангельская сила. И наблюдение за этой звездой показывает всю необычность ее, так сказать, поведение. Она движется против общего движения звезд. Она то пропадает, то исчезает. Она спускается над вертепом. И таким образом волхвы были руководимы ангелом Божьим. Относительно нематериальности души я высказался весьма просто и ясно. В отношении бренного человеческого тела душа нематериальна. Она, ее субстанция тонка и невидима. Но в отношении божественной природы, а мы Бога именуем духом, чистейшим духом, душа, как сотворенная природа, сравнима с природой ангельской. И, будучи ограничена в пространстве, наделенная способностью перемещения, душа имеет некую субстанцию. Между тем, вы знаете, что и падшие духи, демоны, могут производить определенные метаморфозы, изменения в вещественном мире, переносить, например, предметы. Явление полтергейст вам знакомо. Все это козни демонов. Но и святые ангелы способны воздействовать на материальные тела, так, например, ангелами был отвален камень, приваленный ко гробу. куда направлялись мироносицы, так и святые, получившие дерзновение по кончине, являются в этом мире и совершают в нем определенные действия. Вспомним сказание о Георгии Победоносце, который умертвил змея, варана хищного, освободив царскую дочь, отданную в жертву этому зверю. Вот вам и ответ на вопрос, требующий определенного размышления.
Ну, мы вернемся к блаженной Ксении. Батюшка, вы сказали о том, что до нас не дошли ее писания, и, может быть, их и не было у блаженной Ксении, но зато дошли ее пророчества и предсказания и простым людям, и царственным особам. Устное слово, оно не кануло в лету.
Да, мы действительно знаем, и полное жизнеописание блаженной Ксении достаточно подробно рассказывает о необычайном даре святой Ксении, познании воли Божией о людях, умение предвидеть события как личного плана, частной жизни людей, так и события общественного размаха. Блаженная Ксения, как говорят, предсказала день кончины Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 года. Есть интересное предположение, что святая Ксения была связана духовными узами, с кем бы вы думали, с дядей нашего флота-вождя, адмирала Ушакова, святым Фёдором Ушаковым, его тоже звали Фёдор, игуменом Синоксарским. Этот удивительный, строгий подвижник XVIII века в молодые годы служил при царском дворе офицером, был хорошо знаком с придворными той самой певческой капеллы, в которой состоял Андрей Фёдорович, муж блаженной Ксении. Интересно, что ушел с воинской службы Фёдор Ушаков и посвятил себя иночеству после характерного случая. Во время ужина с друзьями внезапно скончался один из его близких единомышленников. Смерть друга повлияла на Фёдора. Он оставил мир, стал основателем женской Алексеевской обители близ Арзамаса. Не все знают, что блаженная Ксения отсутствовала в Петербурге около 8 лет. Есть предположение, исследователям предоставлена возможность проверить точность этой гипотезы, что блаженная Ксения была как раз в той самой Алексеевской обители, где духовным отцом был старец Фёдор Ушаков, с которым она, возможно, находилась в таких духовном родстве.
И, возможно, святой Фёдор Ушаков и благословил матушку Ксению на такой подвиг юродства.
Ну, мы сегодня можем лишь гадательствовать, но нас с вами особенно привлекает история блаженной Ксении, посмертное почитание ее петербуржцами в советское безбожное время. Но об этом чуть позже. К нам пробился еще один из наших слушателей.
Добрый вечер, мы слушаем вас. Как вас зовут?
Здравствуйте. Батюшка. Вот скажите, пожалуйста, объясните мне, что такое нищее духом, быть нищим духом? Вот, допустим, это в армии или еще. Что это вообще такое? Как это? Объясните, пожалуйста.
Многие слова Священного Писания нуждаются в осмыслении, в том числе и словосочетание «нищета духовная». Обыкновенно со словом «нищий», «нищета», «нищенствовать» у нас связаны какие-то отрицательные впечатления. И на первый взгляд мы сопоставляем нищету духовную с каким-то убожеством, хотя само слово непростое, убожество, с какой-то недостаточностью, ущербностью, в противоположности с внутренним богатством душевного мира. Но если возвратиться к евангельскому контексту, то совершенно очевидно, что Спаситель имеет в виду добродетель, иначе бы не сказал «блаженный нищий духом». Евангелие написано для простецов, и поэтому ларчик открывается достаточно просто. Вспомним сходные места в Новом Завете, которые помогают нам дать точный ответ на ваш вопрос. Богатеть в Бога – это одно, а в себя самого – это другое. Тот, кто исполнен тщеславия, раздувается от гордости, напыщен, тот, кто страдает самодовольством, тот, кто походит на фарисея и книжника, убежденного в своей непререкаемой правоте, отнюдь не блажен, в нем нет нищеты духовной. Такой человек осуждается мечом Слова Божье. Но тот, кто мыслит о себе скромно по завету апостола, а тот, кто, исполнив что-либо должное, почитает себя за ничто, говоря: «Я раб неключимый, ничего не достойный, сотворил то, что должен был сотворить». Тот, кто всегда расписывается в собственной греховности, недостаточности и вместе с тем приписывает Господу Богу, благодарит и хвалит Его за вложенные в нашу душу благие намерения, вот такой-то и подходит под определение нищего духом. Резюме. Нищий духом – человек, изгнавший из своего сердца гордыню и тщеславие. Нищий духом – это человек, который все хорошее в себе относит к Богу, чувствует полноту зависимости от Него, благодарит Его за все благое и скорбное, всегда простирает к Нему в молитве свои руки, как земной обыкновенный нищий просит у проходящих хлеба или милостыни, так ученик Христов с утра и до вечера взывает к Отцу Небесному и черпает от Него силы к бытию.
Батюшка, вы начали говорить о почитании блаженной Ксении в советское безбожное
время. Вот это и есть самое таинственное и интересное, из чего мы начали сегодня нашу беседу. Ведь загнанная глубоко внутрь вера никогда не умирала. Вы помните намерение Иосифа Сталина истребить веру в нашем народе, и в 1937 году по мысли советских вождей слово «Бог» должно было быть навсегда вычеркнуто из умов и сердец, а все культовые здания превращены, если не в казармы и овощехранители, так в музеи. К этому была приноровлена перепись по повелению генерального секретаря Компартии большевиков, проведенной и в городе, и в деревне. По свидетельству историков, Сталин был ошеломлен, когда он увидел, что четверть городского населения и половина сельского заявили не где-нибудь, а в анкетах переписи о себе как о христианах. Это вызвало, как некоторые считают, новую волну репрессий, обрушившихся на служителей культа, духовенства и священства. Ну, мы еще продолжим о почитании блаженной Ксении в советское время. Отдадим сейчас приоритет вопросам.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Беспокоит вас раб Божий из Санкт-Петербурга. Батюшка, у меня вот какой вопрос. Во время поездки в Израиль была экскурсия к гробу Господню. И вот наша группа, как я понял, в основном из православных верующих, преклонила колени у гроба Господня. А потом все кучи побежали к стене плача. Экскурсовод нас привела туда и сказала, что это последние ворота для связи с Господом Богом. Я пытался возразить и сказать, что это грех. Православному нельзя молиться у стены плача. Но меня, конечно, насмех подняли. Вот прав я или не прав.
Я благодарю вас за очень важные, актуальные вопросы. Хотелось бы предупредить многих и многих паломников в Святую Землю. Не только из наших столиц, а из прочих градов и весей. Очень часто, собирая не без труда средства для паломничества, связываясь с определенными паломническими бюро, иногда даже эти бюро позиционируют свою принадлежность к православию у нас в столице. Ничего не подозревая, эти паломнические группы приезжают в Тель-Авив или в Иерусалим, и затем по внутреннему соглашению паломнических бюро из России и соответствующими еврейскими службами наши православные паломники одаряются гидами, которые не имеют никакого отношения к вере во Христа Спасителя. Будучи в лучшем случае светскими, политизированными людьми или прямо принадлежа к иудейской религии, эти гиды, многие из них в свое время эмигрировали из России, кто-то вырос в русскоязычных семьях, в течение 10 дней вводят и разъезжают с группами из России, оставляя крайне негативное впечатление о поездке в сердцах простодушных туристов. И часто они не дают возможности даже поклониться гробу Господню. Быстро-быстро, нам здесь нельзя задерживаться. Скорее-скорее, нам нужно посетить фабрику бриллиантов в Тель-Авиве. Нам необходимо искупаться в Мертвом море. Нам необходимо у стены плача оставить записочки, купить кипы и прочее, прочее, прочее. Дорогие друзья, желающие, конечно, могут знакомиться с этнографией Израиля, его современными религиозными воззрениями, но нельзя сегодня быть простодушными лопухами. И поэтому изначально необходимо выяснить, кто будет водить и возить вас по Иерусалиму, Вифлеему, Галилее. И говорят, что лучше всего с этим справляются сестры наших православных обителей, в первую очередь Горнинской обители, обители на Илионе, обители Марии Магдалины, это монастыри русского зарубежья, которые находятся с нами в единстве. Лучше всего связываться с представителями духовной миссии в Иерусалиме, Московского патриархата, храм Святой Троицы, насколько я помню. И заранее, сейчас с помощью интернета, можно все выяснить, обо всем договориться, заранее получить удостоверение, что вам не приставят к вам человека, который будет иронизировать или фальсифицировать историю Святой Земли, и таким образом вы получите духовное удовлетворение от соприкосновения с местами, освященными стопами Спасителя. Я ответил на ваш вопрос, дорогой житель Санкт-Петербурга, так подробно, потому что не первый раз слышу горькие свидетельства паломников из нашего Отечества, как их по существу обманывают, и иногда просто религиозное чувство их бывает ущерблено от духовной дезориентации, происходящей. Вот как раз, уж не знаю, где искать виноватого, думаю, что винить нужно самих себя, что мы так доверчиво и не слишком последовательно себя ведем, давая себя навстречу неизвестности. На Бога надейся, сам же не плашай. Никто как Бог, да сам не будь плох. Потому что следующая поездка в Святую Землю – дело, может быть, не близкого будущего, денежки потрачены. Но, конечно, трудно потом бывает забыть то негативное впечатление, которое нас посещает, когда мы сталкиваемся с антихристианской скрытой настроенностью специалистов, получающих денежки, но мало думающих и не умеющих насытить духовную жажду наших благочестивых паломников.
Батюшка, давайте вернемся к почитанию блаженной Ксении в советское время.
Так вот, как интересно, что часовенка блаженной Ксении, которая была много раз осквернена, в которой устраивали, насколько мне помнится, мастерскую, изготовляющую скульптуры, статуи такого советского монументального искусства, колхозница с веслом, колхозница с лопатой. Вот эта замечательная часовенка, которую с благоговением наш народ украсил драгоценными образами, декором, была разграблена. Однако, как ни пытались там производство этих скульптур наладить, ничего не клеилось. То они падали, разбивались. В конце концов, она была заколочена, забита и отделена даже глухой стеной от самого кладбища. Так что добраться до нее, казалось, практически не было возможности. Однако вся стена еще в самые глухие хрущевские годы, когда, говорят, были уничтожены мощи блаженной Ксении, стена была расписана, точнее, заполнена просьбами, молитвенными обращениями к Ксенюшке, как любовно петербуржцы и гости столицы именовали свою покровительницу. Помнят старые люди, что на этой стене не было ни одного богохульного, какого-то ругательного слова, но только сакральные надписи. Особенно одна из них запомнилась масляной краской, почти на 15 метров была надпись: «Матушка Ксенюшка, помоги «Зениту», любимая футбольная команда Санкт-Петербурга, победить в финальном матче». И «Зенит» тогда победил. Блаженная Ксения не отказывается помогать даже футболистам.
Нам дозвонились, мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Батюшка и ведущая, добрый вечер. Это говорит Лидия. Батюшка, я хочу, во-первых, я хочу вас поздравить с праздником блаженной Ксении Петербургской.
Наступающей.
И вот, спаси Господи, и хочу задать вам такой вопрос. Вот какая главная мысль притчи Христа о неверном домоуправителе?
Главная мысль этой притчи следующая. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Это словосочетание нуждается в таком же тщательном осмыслении, как и предыдущее: нищета духовная, то есть смирение, отсутствие горделивости, возношение ума. Что такое неправедное богатство? те, кто читают поверхностно Священное Писание, усваивают совершенно ложную мысль, что-то ворованное, краденое, нечестным путем приобретенное. Нет, конечно, домоправитель не похвалил бы своего менеджера, так по-современному, хозяин дома, простите, не похвалил бы домоуправителя, управляющего, если бы тот совершил что-то противозаконное. Итак, неправедное богатство – это то, что мы имеем от рождения, или то, что нами приобретено честным путем, однако не является в полном смысле нашей собственностью. Ведь и физическое здоровье, и рассудочная деятельность, и дар слова, и имущественные наши владения, и денежные сбережения – все это не принадлежит нам абсолютно, но является судою, предоставленную нам Создателем. От рождения мы почтены многими талантами, уже перечисленными. Благодаря трудам своих рук мы можем владеть чем-то в этом вещественном мире. Но навсегда ли? Да нет, конечно. Ибо нагими, говорит апостол, мы вошли в этот мир, нагими и уйдем. И не только нагими, но сомкнутся наши уста, и нам не дано уже будет произнести ни единого слова здесь, на земле. Мы не сможем, как ранее, размышлять о том, что сделать, дабы спасти свою душу. Все будет от нас отнято. Я не то хочу сказать, будто душа перестанет мыслить и молиться там за гробом, но то хочу сказать, что по свидетельству Писания и предания Церкви уже свободное произволение не будет иметь своим плодом какое-то изменение. Мы не сможем там покаяться так, чтобы были нам прощены грехи и изжиты страсти, которые, к сожалению, сохранили за собою вплоть до смертного часа. Таким образом, главная мысль притчи о неправедном домоправителе: спеши, спеши, покуда ты на пути, все тебе дарованное от рождения или тобою приобретенное использовать для приобретения друзей. То есть, не бойся расточать во славу Божью тебе вверенные на время таланты. Употребляй доброе слово для просвещения и утешения людей. Употребляй земное богатство для милостыни, для дел благотворительности. Спешите делать добро, потому что едва лишь придет час кончины, вы лишитесь этой драгоценной возможности стяжевать свое подлинное богатство, а оно, по мысли Спасителя, есть благодать Святого Духа, даруемая нам Богом в награду за расточение во славу Божию и для пользы ближних неправедного богатства, то есть душевных и телесных даров.
У нас вновь звонок, и мы слушаем вопрос радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, благословите Константина. Я хотел задать эпизод про воскресение Спасителя. Вот когда Спаситель воскрес, Мария Магдалина, пыталась его как бы осязать, он ей сказал: не прикасайся ко мне, я еще не зашел к Отцу моему Небесному. А в то же время, через короткое, буквально не так много времени, он явился своим ученикам и давал себя осязателем. Вот. И второй вопрос, он же вошел, то есть к Отцу Небесному через 40 дней, как бы, вот Спаситель. Вот у меня такое некоторое недоумение, пожалуйста, развейте, просто извините, ради Бога.
Вы, конечно, понимаете, дорогие друзья, что каждое слово и действие нашего Спасителя, беседа с тем или иным участником евангельской истории имеет свой духовный смысл. И в каждом случае отдельно нужно уразумевать таинственное значение действий Христа. Если Спаситель не позволил Марии Магдалине прикоснуться к себе, это не значит, что Он не позволил того же сделать Пречистой Марии, Богородице Деве, которая ухватилась за Его стопы вместе с иною ученицею, как сказано у евангелиста, «Ястися за нозе Его», то есть ухватились за Его стопы. Почему в одном случае не разрешает, а в другом благоволит? Очевидно, в зависимости от устроения души своих учениц. Мария Магдалина имела любовь ко Христу как к человеку, но еще не была убеждена в Его божественном достоинстве. Приходила оплакать как мертвеца, но не сразу уверовала в Его воскресение, возводя ее мысль от земного к небесному. Спаситель, как прекрасно выписал академический русский художник на своем полотне «Явление Христа Марии Магдалины», отстраняется от нее и останавливает пылкую ученицу жестом вытянутой руки. «Не прикасайся мне, не взошел еще к отцу моему и отцу вашему». Между тем, как Богородица, имея совершенную веру во Христа, Бога-человека, удостаивается права осязать Его стопы, носящие следы прободения от гвоздей. И в том, и в другом случае читающий Евангелие призван прославить Христа, Бога и человека, уврачевав собственное маловерие на примере Марии Магдалины и восторжествовав духом на примере Богородицы. На 40-й день после своего воскресения Господь взошел в обители Отца Небесного на виду у многих учеников, собравшихся на Елеонской горе. Между тем, это не означает, что по воскресении Христос Спаситель не предстал как Бога-человек Отцу Своему, ибо апостол Павел не зря говорит о том, что Господь воскрес и явил Себя в славе Своей Отцу, и мы, я сейчас не точно воспроизвожу эту цитату, но святитель Иннокентий Херсонский в своей замечательной статье о воскресении Христовом и явлении Христа ученикам допускает ту мысль, что, свершив славную победу над дьяволом и поправ смерть, Спаситель взошел к Отцу Небесному, засвидетельствовав Ему исполнение того предвечного совета Троицы, ради которого Бог стал человеком, и предвечное Слово облеклось в нашу природу. Вещи эти вполне таинственные, однако из сличения всех повествований евангелистов о воскресении Христовом мы можем вместе со святителем Иннокентием Московским утвердиться в мысли, что вознесение Спасителя на 40-й день и затем ниспослание Духа Святого на день 50-й, когда образовалась Церковь, было предварено иным восхождением Сына к Отцу, о чем лишь намекает апостол Павел в одном из своих посланий.
Мы сегодня посвящаем наш эфир блаженной Ксении. Батюшка, вы говорили о том, как она помогала и во время своей жизни, и по своей кончине всем, кто к ней обращался и обращается до сих пор. Вот у нас есть такой вопрос от слушателя. Считается, что в последние времена святые пребывают не на небесах, а на земле среди людей и помогают им. Что вы об этом думаете?
Вы помните, дорогие друзья, возвращаясь вновь к Евангелию, что после воскресения Христа свершилось удивительное, малоизъяснимое чудо, когда многие из святых воскресли и явились в Иерусалиме многим. Кто это был? Пращур ли наш царь Давид? Пращур Христа, царь и псалмопевец Давид? Или кто-то из иных пророков, погребенных близ Иерусалима? Праотцы ли Авраам, Исаак и Яков? О том не сказано. Святой Иннокентий Херсонский предполагает, что затем они вновь уснули сном праведным, ожидая уже всеобщего воскресения Христова. Итак, святые являлись на земле, явили себя на земле, ветхозаветные святые, после Христового воскресения, а в наш век мы, находясь в живом единстве с Церковью торжествующей, будучи коленом воинствующим за правду, имея старших братьев и сестер, Церковь первородных, находясь с ними в молитвенном общении, несомненно, пользуемся их помощью. В начале нашей передачи мы говорили о том, что и святой Георгий Победоносец, и святитель-чудотворец Николай, а прежде всего сама Матерь Божья, по воле Божьей являлись и являются достойным, утешая, укрепляя, защищая нищих и сирот. Побеседуйте с теми, кто защищал Цхинвали во время злополучного вторжения грузинского войскового подразделения под управлением американских и израильских инструкторов. И местные жители в Цхинвали расскажут вам, как Матерь Божья хранила защитников от шквального огня. И поэтому, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Сказать и подтвердить такую простецкую мысль, что святые сходят с небес и уже живут среди нас, было бы, конечно, несправедливым. Будем помнить с вами, что духовный мир объемлет и пронизывает собою мир вещественный. И поэтому к нашим представлениям о взаимосвязи неба и земли, я сейчас говорю не о физических небесах и земли, нельзя прилагать пространственные временные категории. Мы твердо знаем, Бог и Его святые ближе к нам, чем нам то иногда кажется. Поэтому будемте верить свято, что небо отверсто, ангелы Божии снисходят вверх и вниз, как говорил сам Сын Человеческий своим ученикам, что запечатлел Иоанн Богослов в первых главах своего Евангелия. Мы являемся предметом попечения Господа Бога, на нас изливается Его божественная любовь. Он сам есть, по выражению поэта, солнце любви, которое всегда светит и греет, и лучи которого проникают в самые сокровенные, потаенные уголки наших душ. А значит, мы не одиноки, мы не оставлены. И в эти тревожные дни, когда, как выразился один из достойных депутатов нашей Думы, зарубежные партнеры совершают неприкрытую интервенцию в славянские земли, не удовольствовавшись путчами на Ближнем Востоке, подготовили особые спецотряды, которые пытаются захватить здания администрации на городах Украины, кое-где получили достойный отпор, получили по шее в Одессе, не допустили их на Донбасс, где сосредоточено наше производство, но здесь, в столице Украины, они совершили свои преступления, страшные преступления. Сегодня, дорогие друзья, нам нужно думать в России о том, чтобы, во-первых, оставить в стороне всякое расслабление и мечтательность, во-вторых, прислушаться к словам нашего президента, который призывает наши народы, градообразующие и государственнообразующий русский народ, все культурные народности России, вступать в НОД, национально-освободительное движение, самоорганизовываться, не быть лопухами, не быть тюфяками, потому что то, что свершилось в Киеве, уже свершалось в Москве не раз. Не буду вам напоминать 90-е годы, когда какие-то приехавшие по поддельным визам снайперы стреляли по горожанам, оседлав высотки в центре Москвы. Сегодня мы должны и сердечно молиться сонму святых и прежде всего новомученикам и исповедникам российским во главе с царственной мученической семьей. А ведь, напомню вам, ближайшее воскресенье будет посвящено этому празднику русской церкви. И составляя некое внепространственное, вневременное единство с святыми учениками Христа, будемте, друзья, трезвиться, будемте единомысленными, понимая, какая пятая колонна сегодня средством массовой дезинформации, которые, к сожалению, не только там, в Евровидении, но и у нас здесь освещают события со столь неузнаваемой ретушью, представляя нам совершенно иную концепцию, нежели ту, которая соответствует действительности. Докопаться до разумения событий совсем непросто сегодня, однако для того нам даны глаза, уши, а главное сердце, чтобы формировать нашу гражданскую позицию, и прежде всего мы, православные христиане, нас тьмы и тьмы и тьмы, мы большинство, мы сама Россия в ее историческом прошлом и будущем сегодня должны от мала до велика с молитвой к Богу, с любовью к людям стоять на страже нашего Отечества, понимая, что всякий пучий бунт, бессмысленный и беспощадный, является хорошо инспирированный, организованный, отрежиссированный, профинансированный на заплесневелую зелень подрывной антипатриотической деятельностью, достойной, конечно, соответствующей оценке и уголовного наказания, но покуда разберутся в этом наши прокуратуры и прочие инстанции, будемте, дорогие друзья, бдеть и стоять на страже интересов великой России, которая никогда не отделяет себя от белой и малой Руси. Дорогие друзья, мы с вами потихонечку приближаемся к завершению нашего прямого эфира. Хочется вам напомнить, что впереди нас ждут большие праздники. Вспомним воскресный день, о котором я уже сказал, когда в храмах пройдут молебственные пения новомученикам, панихиды по убиенным, замученным за веру сродникам нашим в эпоху гонений. Там не за горами праздник Сретения Господня, 15 февраля по гражданскому календарю. Что еще интересного нас ждет впереди из православных собраний? Приглашаю вас 16 февраля в концертный зал Королевский. Королевский вечером на литературный вечер, посвященный литературному творчеству, размышлению о судьбах России, о судьбах самодержавия, размышления о русской природе, о человеческой душе. Билеты пригласительные вы можете приобрести у нас в Алексеевской обители, в книжной лавке и в домике Ариды Родионовны. Так называется уютный магазинчик перед входом в нашу обитель, метро Красносельская. Повторяю, 16-го воскресенья вечером в 7 часов, 6 часов вечера. Ну, кто ищет, тот узнает. Смотрите сайт Алексеевской обители. 20 февраля в четверг. Новый вечер из цикла «Возвращение на родину». «Русский космос». Вот общая тема этой встречи, посвященной 180-летию Дмитрия Менделеева, нашего универсала, православного ученого, труды которого частью оценены, а частью еще не исследованы так, как это должно бы быть, и его наследие будет предметом внимания. Протерея Владимира Соколова, писателя Виктора Тростникова, астрофизика, профессора МГУ господина Липунова, журналиста-путешественника, кандидата исторических наук господина Емельянова Лукьянчикова. Принимает в этом вечере ансамбль «Сирин», хорошо вам известный. Будет представлена очень интересная композиция, фильм документальный, ведущая Лина Мкрчан, Дом кино Союза кинематографистов России, «Белый зал». Это у нас 20 февраля, четверг, 18:30. О билетах вы, наверное, знаете. Сретенский монастырь, лавка кафедрального Богоявленского собора, книжные лавки «Кириллица», часовня преподобного Сергия Радонежского, наша Алексеевская обитель, домик Арины Родионовны, храм 9 мучеников Кизических. Вот ближайшие наши встречи. Успеем мы с вами вздохнуть и о наших сродниках, тяжко болящей Дарье, Кире, рабе Божией, Татьяне. Помянем с вами всероссийского батюшку протоиерея Иоанна Крестьянкина.
Архимандрита,
да, Иоанна Крестьянкина. Завтра день его блаженной кончины. Воздохнем также об упокоении Николая, Александра, Виктора, многих наших усопших родственников. Передо мной еще одна записочка. О здравии просит помолиться схимонаха Нила, схимонаха Ива, Павлы, Ольги, болящей Раисы, Виктора и многих иных. Мы благодарим вас, дорогие друзья, за ваше неизменное внимание к открытым прямым эфирам радиостанции «Радонеж». Пусть блаженная Ксения благословит всех нас. И до скорых встреч в прямом эфире.